Программа «Мастера» с Дианой Берлин.
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин, и сегодня я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Известный журналист, писатель, драматург, театральный режиссер, радио- и телеведущий, сценарист, руководитель мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания Останкино, что тоже очень важно. Андрей Максимов сегодня у нас в гостях.
Здравствуйте. Меня когда спрашивают на разных ток-шоу, как вас подписывать, я говорю, подписывайте раб Божий. Они говорят, так нельзя. Я говорю, тогда не важно.
Вам повезло, у вас есть такое в жизни, что действительно называется везением. Это ваш дом, это ваши корни.
Вся моя жизнь – это череда удач. Я каждый вечер благодарю Бога, каждый вечер я молюсь и благодарю Бога за прошлый день, потому что все, что у меня происходит, это все то, чего не может быть. Вот этого не может быть. Не может быть, чтобы человек в 30 лет стал заниматься режиссурой театральной, этому никогда не учась. В 40 с лишним лет стал заниматься психологией, этому никогда не учась. Пишу книжки, я выпускаю спектакли. Поэтому это такая какая-то у меня есть удача, безусловно.
И не может быть, ну, наверное, может быть, но это большая редкость, если человек в детстве видит вот прямо живого торговца, Ковского, Акуджаву, Левитанского.
Я сейчас выпустил антологию «Любимый, люби меня». Мне было важно, чтобы она называлась по строчке папиного стихотворения. Это лучшие стихи о любви 20 века. В каждой подборке причем такой мой небольшой рассказ об этом человеке. Конечно, удивительно, когда ты пишешь про Слуцкого, про Самойлова, про Левитанского, про Веронику Тушнову. Тушнова умерла, когда мне было 6 лет. Но поскольку она познакомила моих родителей, сделала так, что они поженились, и мне бесконечно про нее рассказывали, бесконечно. Мама не рассказывала про Веронику. У меня ощущение, что я ее помню. Хотя, конечно, на самом деле я помнить не могу, но это ощущение такое есть.
Я не знаю, когда вы писали эту фразу или говорили, но есть такая фраза ваша, что всем хорошим я обязан родителям, а всему плохому научил меня жизнь.
Абсолютно. Я жил в невероятной любви. Меня всегда держали за человека. С детства, с самого маленького детства. И у меня было потрясающее детство, удивительные родители. Они прожили там, по-моему, 20, что-то 30 лет они прожили. Потом папа умер, а у них была немыслимо живая семья со скандалами. Потом, соответственно, они мирились. Они один раз перебили на кухне, на даче всю посуду. Я ел с такого кусочка бумаги. Ну, папа был поэт, это был такой неправильный человек. Мама была точно очень эмоциональная. Они ругались, мирились. Это была невероятно живая жизнь, невероятно. При этом они обожали друг друга, и когда папа в гробу внесли в ЦДЛ. Мама сказала, какой красивый. Первое, что сказала мама, ведь папа в гробу. Это была такая немыслимая, невероятная любовь. На этой любви я жил. Это была любовь со всеми качествами, присущими любви. То есть с трагедиями, с радостями. Но это была очень такая живая жизнь. И потом со мной всегда родители вели себя справедливо. Я не могу сказать, что меня никогда не наказывали. Там были некоторые придуманные наказания. Например, рано класть меня спать, что само по себе обидно. Но мало этого. Ты когда рано ложишься спать, то всем твоим друзьям говорят, когда они звонят, а он уже спит. И тогда, когда ты приходишь в школу, то ты маленький пацан, которого рано укладывают спать. Это такое было наказание, даже суровое такое.
Угу.
Нельзя сказать, что вот меня воспитывали, не наказывали, ничего. Но это всегда было справедливо. Ощущение, что мама тут, она умерла больше 10 лет назад, почему-то не просто не исчезает, а оно с каждым годом почему-то больше, а не меньше. И я себя ловлю на том, что я как бы хочу ей что-то рассказать. Вот это вот раньше этого не было. Я не знаю, чем это связано. Я езжу на кладбище все время, и чем вот ты становишься старше, тем необходимы родители.
Это правда так. А чему плохому учила вас жизнь?
Давайте поговорим о главном.
Давайте, да,
рождается,
это правда главное.
Рождается человек, младенец. Угу. Он абсолютный Бог на земле. Угу. Мне кажется, что дети должны даны людям, чтобы они не забыли, что есть Бог. Ребенок абсолютно естественное существо. Человек рождается свободным, дальше к нему приходят родители. И дальше вот божественность человека начинает уходить, а социальное прибавляться. И жизнь дает человеку законы, по которым надо жить в социуме. Он хотел жить по божеским законам, и он жил. Младенец никогда не врет, не манипулирует. Он плачет, когда ему плохо, смеется, когда ему хорошо. А дальше тебе говорят, иногда надо плакать, когда тебе хорошо, но ты поплачь, и тебе что-нибудь за это дадут. Жизнь учит социальному. А социальное, оно противоестественное. И вот это все, чему меня учила жизнь. Ну, как держать удар. Меня, например, очень долго жизнь учила не мстить. Я мстил по молодости и считал это правильным. У нас огромная культура киношная про месть. Там граф Монте-Кристо. там огромное количество. Я думал, что надо мстить, и это правильно. А потом я уже стал довольно взрослым человеком, когда понял, что это Бог делает все. Мстить – это замещать Бога. Он сам все сделает, не надо никому мстить. И перестал. И я перестал это делать, но какое-то время это было у меня такое...
Но перестать мстить – это одно, а простить прямо внутри себя. Прощаю, себе сказать.
Прощать – это значит, я обиделся, а потом простил. Я не обижаюсь. Какие-то, причем происходят вещи, когда люди меня, ну, как-то ужасно себя ведут прям совсем. Сейчас я научился их жалеть, потому что ужасно. Вот люди, которые ведут себя, ну, бестактно и так далее. Я научился их жалеть. Так на самом деле проще.
Программа «Мастера» с Дианой Берлин.
Вы пришли на телевидение, мне очень приятно, что, как вы пишете, всюду об этом и говорите. На телевидении вас привел или как-то пригласил, вот тут я не знаю. Человек, с которым у меня связана определенная прямо часть жизни, и мы очень дружили, и он замечательный, Лев Новоженов, да?
Все началось с Бориса Николаевича Ельцина, которого я пригласил на «Эхо Москвы», где я делал программу «Диалоги о любви». Ельцин согласился.
Это я помню вашу программу.
Вот, приехали какие-то люди, а потом он не смог. Он не смог за день до эфира, и надо было немедленно кого-то найти. Нашли Новоженов, пришел Новоженов, программа закончилась половина, по-моему, 12-го. Он говорит, у вас какие планы на вечер? 12:30 ночи. Я говорю, никаких. Он говорит, помните, выпьем. Мы пошли. И мы пошли в ресторан 4:30 утра. Лев Юрьевич Новоженов сказал две фразы, которые я запомнил обе. Первая фраза была обращена к официантке. Он спросил, что вы делаете сегодня вечером? Она сказала, уже утро. Это я очень хорошо запомнил. А вторая фраза была обращена ко мне. Он сказал, вы не хотите поработать на телевидении? Поскольку это абсолютная история из американского кино, я сказал, да, конечно. Он говорит, ну, приходите. И я был уверен, что он забудет. Просто абсолютно. И где-то там на следующий день он мне звонит, говорит, а чего вы не приходите? Я же вас позвал, чего вы не приходите? Он мне позвонил домой. И все.
А вот потом, в этом весь Новоженов.
А потом я шел по лестнице, и меня... нагнал такой толстенький, взлохмаченный человек, который так ткнул мне палец, сказал, как фамилия? Я говорю, что, должен всем фамилии говорить? Он говорит, хороший характер, и ушел. А когда что это Малкин, владелец всего этого, и все сказали, ну, все, сейчас тебя выгонят, сейчас тебя просто больше не пустят. А Малкину понравилось, я ему ответил, и он сказал, давайте попробуем его во времечко, и все. И вот с того момента я стал называться известным телеведущим. Очень быстро.
Я начинаю понимать, что вы действительно всю правду говорите. Это опять удача.
Я в жизни не достигал тех целей конкретных, которые я ставил. Но при этом вот в театре Вахтангова в этом вот сезоне уходящем, в конце июня, возникла новая сцена, симновская сцена. Она открылась моим спектаклем «Любовь у трона». Моим спектаклем открылось новое сценическое пространство в театре Вахтангова. Если бы я поставил себе такую цель, я бы ее не достиг никогда. Я хотел очень работать в театре Вахтангова, я хотел, чтобы это была самостоятельная работа, это работа, которая не финансируется. Ты делаешь работу, она не финансируется, потом ты ее показываешь другу театра, и он говорит, да или нет. И Оля Тумайкина, замечательная актриса, пришла к Римасу и сказала Туминасу, вот мы хотим с Андреем сделать самостоятельную работу. А оказалось, что Туминас видел мой спектакль. И вообще хорошо ко мне отозвался. Говорит, почему самостоятельно? Делайте планово. И мы сделали, она понравилась, я ее открыли сцену. У меня не было такой цели. Вот и так происходит совсем. Я очень хотел быть знаменитым. Я хотел, чтобы Диана Берлин звала меня на передачу, чтобы меня узнавали на улице. Очень я хотел, как бы, всю жизнь. Я был уверен, что я этого добьюсь с помощью театра, что я буду как Захаров. Я буду ставить великие спектакли, и меня потом призовут. В результате я этого достиг, потому что Новоженов меня прозвал программу «Времечко». Так в моей жизни происходит все время.
Давайте о театре. В связи с тем, что это правда событие в театральной жизни, и что это театр Вахтанговый, что это Римас Туминас, между прочим. Расскажите, что это за пьеса?
Это пьеса, которая называется, вообще пьеса называется «Сон императрицы», а спектакль называется «Любовь у трона. Сон императрицы без антракта». Это пьеса про взаимоотношения Екатерины II и Петра III. Такая историческая история. Это история про любовь будущего императора и бывшего императора. Мы познакомились, как мы недавно выяснили, 1.5 года назад с Тумайкиной всего. Хотя у нас ощущение, что мы были знакомы всю жизнь. И я говорю, надо бы что-то с вами бы сделать. Она говорит, я так хочу что-то серьезное. Я показал эту пьесу. И никакого ответа. День никакого ответа, два никакого ответа. Я думаю, ну, наверное, ей не понравилось, она интеллигентная женщина. Через 3 дня мне приходит аудио-видео-письмо с невероятными словами. И дальше мы начали это делать спектакль, и я предполагал совсем другого Петра Третьего, я предлагал другому актеру, очень известному актеру этого театра. Он сказал, что мой зритель меня не поймет, он не выходит на эту такую роль. Я забыл, что Лина работает в этом театре, я забыл про это. И потом я на каком-то спектакле увидел его фотографию, предложил ему, он сразу согласился, как потом выяснил, потому что он думал, что ничего не получится. Он говорит, да что я буду, я соглашусь, это все рассосется. Когда он увидел первые декорации, понял, что не рассосется, он стал очень нервничать, потому что там в этой пьесе есть то, чего почти сейчас не делают, там огромные монологи, короче говоря. Там есть огромные монологи. Это же много текста, надо выучить наизусть. Он все выучил сейчас, Оля Тумайкина в главной роли, еще там с другими замечательными актерами. Мы делаем спектакль, который называется «Брюсов переулок». Это фантазия на тему Брюсова. Я понял, что есть такой... «Любовь и трон» совершенно моя пьеса, собственно, от начала до конца. А вот «Брюсов переулок» — это тоже моя пьеса, но она идет по Брюсову, она продиктована Брюсовым. Я понял, что мы не знаем вообще такого писателя, вообще не знает никто. То есть все знают, что был такой человек, новую фамилию знают. А это такой Эдгар Пож, на самом деле. Это же потрясающий такой странный человек, который, например, вот одна из там несколько повестей, но, например, который писал повесть про то, как женщина посмотрела в зеркало и поменялась за своим отражением местами. Отражение стало жить в реальной жизни, она стала жить в зеркале. Написал Брюсов, по-моему, в 17-м году. То есть понятно, какое время... Вот так вот. Ну, как-то меня это все очень заинтересовало. Я написал инсценировку, показал Туминосу и понял, что она плохая очень. Но я понял, что инсценировка плохая. Пришел к Туминосу, он мне ничего, я говорю, Ирина Спанович, плохая инсценировка, говорит, плохая. И он мне дал несколько советов, и я понял, что-то вот я в тысячный раз убеждаюсь в том, талант – это щедрость. Я поставил спектакли в массе театров. В одном театре, например, в двух, даже не делали афишу моего спектакля, чтобы он как бы сгинул. Туминос относится к спектаклям других режиссеров, я не знаю, как относится к своим, но он относится с невероятным трепетом, и у него есть удивительная формулировка. Он так на самом деле живет. Вот как помочь? Я вижу, что это не так. Я думаю, как помочь? Как помочь? Вот он посмотрел наш спектакль «Любовь у трона», сделал нам одно замечание. Он нам сделал замечание за 20 минут до первого показа. Мы за 20 минут его исправили с артистом. Ну, Виталий Семенов, потрясающий, который третьего играет там человека, и который сейчас играет в Брюсове главную мужскую роль. Мы придумали, как все сделать за 15 минут. И вот эта пьеса «Брюсов переулок», он с ней работал, Туминос, как будто он сам будет ее ставить. Вот это было невероятно. Он делал очень мало замечаний, очень точно. И у меня художник Максим Обрезков, главный художник театра Вахтангова.
Потрясающий художник.
Да, он сейчас получил заслуженного художника. Художник, он потрясающий человек, потрясающий художник. Получить. Мы сделали сценографию, показали Туминосу. Туминос сделал два замечания, и я понимаю, что возразить нечего. Он прав. И мы там переделали все. В театре Вахтангова немыслимо, я позволю такое слово, немыслимо творческая атмосфера. Невероятно. Директор, вот Кирилл Крок и Туминос, они создают невероятную творческую атмосферу. И в театре говорят, ну, мы же не театр, мы завод. И в этом есть некоторый смысл. Не в том смысле, что они не творческие, а в том смысле, что там все время что-то происходит. Вот сейчас вышла премьера спектакля. Репетируются два спектакля и одна самостоятельная работа. Там в служебном буфете все время люди. Потому что в театре все время люди. Там все время что-то происходит. У Римаса хватает сил, здоровья, я не знаю чего, ко всему относиться как вот к личному.
Желание главное.
Он,
желание.
Конечно, ну, я видел много худруков и всяких разных, и великих. Он невероятный человек. Он невероятно разговаривает. Он говорит, что такое хороший спектакль? Это где есть история и чувство вкуса. И, в общем, все.
Точнее вообще
да.
не скажешь.
Да? Да. Вот он не то, сейчас я скажу умное. Между прочим, на банкете мы стоим, там стояли, и я, естественно, куда так, между прочим, я говорю, как вы поставили Онегина? Вот объясните мне, как можно это поставить? Ну, великий спектакль. Но вообще удивительно, что самый популярный спектакль в театре Вахтангова – это не комедия, это Евгений Онегин. Он говорит, это очень просто. Все, что можно прочесть – прочесть. Все, что нельзя прочесть – поставить.
Это... Потрясающе. Да,
вот он это говорит, между прочим, ходя по своему кабинету, так он, как ни странно, для меня лично, он очень похож на Гуэру. Хотя абсолютно разные. Танино Гуэра, великий сценарист, кто да. абсолютно разные профессии, все. Вот так разговаривал Гуэра. Вот он тоже, между прочим, вот он смотрел в окошко и говорил, что это такое невероятное. Это гора была настолько высокой, что был слышен кашель Бога.
Вы слушаете программу «Мастера».
Андрей, вы знаете, у меня какой вопрос? Вот вы пишете пьесу, но вы же не знаете, что с ней будет. Вообще, что-то пишете. Вы же не знаете, что будет.
Это не важно.
Вы об этом... Вот.
Можно скажу невозвышенные слова? Я все делаю, чтобы заполнить досуг. Потому что вот я сейчас... Вот у меня закончится репетиция Брюсова переулка. Закончили съемки. я буду писать пьесу по Диккенсу. Про Диккенса и по Диккенсу. Я почитал Диккенса. Этого никто не делает. Я за последние не встречал ни одного человека, который за последние лет 15 прочел Диккенса в своей жизни, который взял с полки. Да, не бывает. Я прочел Диккенса, и я прочел там следующую. Вот я открываю рождественские повести Диккенса и читаю там. Там персонаж судья. К нему обращается нищий человек и говорит: простите нас, людей, простите нас ради Бога. Мы такие дураки. Вы пишете такие прекрасные законы, а мы их даже не читаем. Это написал Диккенс в 1800 там, каком-то году. Я начинаю понимать, что это очень интересная история. Я начинаю про него что-то узнавать. Сейчас я буду про него писать пьесу. У меня нет ни с кем договоренности, ни с одним театром. Я никому про это не говорю. Ну так вот, я не шел к Римусу, говорю, давай теперь сделаем ничего подобного. А что мне делать? Вот я не буду писать Диккенса, тогда я буду писать роман. Я не буду писать ни Диккенса, ни что мне делать. Значит, история про то, что смотреть бесконечно, например, какой-нибудь... У меня нет дома телевизора, кстати сказать. Но даже его можно починить, и он тогда будет. Но история про то, что смотреть телевизор с одной стороны, с другой стороны... Вы знаете, Диана, я пишу пьесу, потому что мне хочется донести до людей...
Да-да-да-да, вот именно это так тоже, и говорят.
Это тоже до свидания. Я артисту говорю, вот мы начинаем репетировать. 5 человек, 5 прекрасных во главе с Олей Тумайкиной, потрясающих актеров. Я говорю, никакой послания к зрителям не хочу делать, ничего донести до них не хочу. Хочу хорошо провести с вами время. Все. Хочу, чтобы мы с вами хорошо и радостно провели время. Если мы хорошо и радостно проведем время, есть вариант, что зрители, которые придут к нам, тоже проведут его хорошо. Хотя пьеса, она трагическая, и история сама, которую придумал Брюс Ван, она печальная. Пьеса начинается с того, что убивают у женщины мужа гири по голове. И там есть как бы детективный сюжет, это Брюсов, это последняя страница из «Дневника женщин» такого произведения. Там есть детективный сюжет, мелодрама, там тыры-пыры-пыры, но люди должны, зрители, понимать, что это все сделано с удовольствием. Так же, как на спектакле «Любовь у трона», который тоже не веселая история вообще-то, мягко говоря. Но мне много раз говорили люди, что видно, как нравится артистам. И вот у нас был последний спектакль. Мы, естественно, пошли это все отмечать, последний спектакль с артистами. Они все говорили, что вот они мне более всего благодарны за то, что им нравится. Вот и все. А что там зрители увидят? Я сажусь писать роман, сначала договорившись с издательством, чтобы заработать деньги, мимо. Я сажусь писать роман, потому что я должен донести до зрителей, мимо. Я сажусь писать роман, что мне очень интересно. У меня вышел сейчас роман «Так любят люди». Мне было очень интересно. Это просто мне интересно.
Да, и вы знаете, его еще покупают.
Его покупают, он продается не так хорошо, как я мне бы мечталось, и я очень хочу, я уже даже там первый раз в жизни обратился к продюсеру, мне кажется, что это может быть основой для фильма.
А почему вас еще нет в кино?
Потому что я работал в основном, мой первый фильм снимала Наталья Наумова, дочка великого режиссера Наумова, это была случайная просто такая история, мы очень дружили с Наташей.
Белохвостиковой,
да, и Белохвостиковой, конечно, там играли. А потом я делал очень много сериал «Кулагин и партнер», я написал 30 детективов.
Это была,
да, это была потрясающая школа. Вот. А меня не зовут в кино. Мы делали очень много фильмов с Константином Павловичем Худяковым, делали замечательные, как мне кажется. У меня был фильм «Марево», где на минуточку написанные мной слова произносили такие неплохие актеры, как Фрейндлих, Басилашвили, Стоянов, Добронравов, Алена Бабенко. Был такой фильм 4-серийный по каналу «Культура», его показывали. Мы тоже делали с Худяковым. Худяков сейчас как бы там он занят каким-то другим, там меня никто не зовет. Но вот роман «Так любят люди» — это роман, который, с одной стороны, придуманный мной история любви, а с другой стороны, это подлинные истории, которые рассказывают мне люди на консультациях, подлинные истории, с которыми люди приходят, настоящие. И мне кажется, что в этом какой-то произошел синтез какой-то. Все-таки мне кажется, что это может быть кино, а вот в августе у меня пока, на мой взгляд, самое главное из всего, что я написал, как мне кажется, я могу ошибаться. Это роман, который называется «А кто вам сказал, что вы живы?». Это роман, состоящий как бы из двух дневников, дневника папы и дневника подростка. И у папы своя любовь, у подростка своя любовь, и кончается все тем, что подросток делает вид, что он кончает жизнь самоубийством. И потом идет на собственные похороны подросток. Я просто до такой степени много ко мне приходит родителей с проблемами детей, что мне захотелось написать такой роман, очень он такой жесткий, про вот равнодушие в семье, в хорошей семье, в нормальной семье, где папа не пьяница, папа работает, мама там, все как бы так. Это не какие-то там, до какой степени наши дети растут в одиночестве, до какой степени нас не интересует то, что они делают, и вообще, как они живут.
А к вам приходят?
Ко мне приходят, но это я не называю консультацией, но я говорю, что ко мне приходят поговорить, приходят все время, да. При том, что меня найти можно только на моем сайте, я никак это не рекламирую. рекламирую ничего, приходят, да. Но приходят люди поговорить не потому, что я такой прекрасный, а потому что не с кем. И когда проблема в «Так любят люди», там только любовная история. Когда проблема любовная, когда проблема с детьми, не с кем поговорить. Людям просто не с кем. Это вот такое, не то, что даже прям одиночество, а никто на нас не сосредотачивает. Вот людей, которые бы нас сосредотачивали, очень мало.
А когда вам надо с кем-то поговорить? Есть такие люди?
У меня есть два очень близких друга, один из которых живет в Тель-Авиве, другой в Санкт-Петербурге. И у меня есть человек, еще женщина, с которой тоже я могу поговорить.
Вот это тоже много.
Но у меня есть самый главный человек в моей жизни. Это мой сын, ему 19 лет. Он абсолютно мой, на самом деле, ближайший друг. И он когда-то произнес такой тост. Он сказал, что и ты, и мама, вы периодически говорите про то, что вы одиноки. Вы имеете в виду, пожалуйста, что у вас есть я.
Потрясающе, Андрей.
И это было, да. Я всегда могу все спросить. Я могу по любому поводу посоветоваться. И он мне дает иногда очень жесткие советы. Но он всегда на мне сосредотачивается. Вот если, как и я на нем, если что-то происходит, он на мне сосредотачивается. Есть такая фраза, он меня называет «Отец мой ветер». Он мне говорит: «Отец, нам надо поговорить». Это у меня все падает сразу.
Еще бы.
Вот, и мы начинаем. Вот у нас какие-то, как мне кажется, очень такие искренние отношения.
А кто он по профессии, по призванию?
Он с 4 лет хотел быть актером. И сначала поддерживал только я, потом его стали поддерживать разные другие люди. Он в высшей школе сценических искусств под руководством Райкина. Учится он у Тополянского и Гинкаса. И Константин Аркадьевич Райкин узнал, что это мой сын. Когда я пришел на первый экзамен, его на экзамен, говорит: «А что вы здесь делаете?» Я говорю: «Здесь мой сын учится». Он говорит: «А кто он?» Я говорю: «Константин Аркадьевич, не подумали, что Андрей Андреевич Максимов, чей может быть сын?»
Он говорит: «Как не я?» Почему-то
ну, потому что такая,
пришло,
да, такая отстраненная фамилия. Вот он принципиально хочет делать сам. Он абсолютно ударенный театром человек. Например, спектакль «Чайка» Бутусова. Он смотрел 17 раз. «Цветы для Эльджерона», замечательный спектакль Грымова в «Рамте», он смотрел там 12 раз. Я с ним ходил смотреть спектакль «Король Лир», где гениально совершенно играет Райкин, который он смотрел раз тоже 12-15. И он каждый раз, когда там финальная сцена, гениальная совершенно, он плачет каждый раз. Он 12 раз смотрит. Кино не так. Мне вообще кажется, что это очень важно родителям увидеть, что нравится ребенку, и чтобы он этим занимался. У меня был художник по свету, гениальный, на «Любовь у трона», Саша Силаев, потрясающий художник, сейчас, наверное, лучший в стране. Я говорю: «А чего вы стали светом заниматься?» Он говорит: «А я очень любил театр, я пришел в театральную студию артистом, ну, как бы мальчик, 15 лет. Мне так нравился светом. Играть мне интересно. Там я менял лампочки». И слава богу, видимо, у него хорошие родители, которые сказали: «Ну, расти». И он стал просто, он гениальный художник по свету. Просто вот невероятно. Вот мне кажется, важно родителям не нести ребенку то, что вам кажется правильным, а вот увидеть, что он хочет. Вот мой ребенок, когда ему было 14 лет, я увидел, как он на сцене театра «Луны», где он играл «Мэри Поппинс Next», как он говорил Сереже Проханову: «Что вы меня учите? Я 10 лет на сцене». Ему было 14 лет. Он говорил правду. Я ему скажу, что так нельзя разговаривать, но, в принципе, я говорил правду. Сейчас ему 15 лет, с 4 до 19, он живет счастливой жизнью.
Я очень не хочу с вами прощаться, собственно, я с вами не прощаюсь, да? Но с вашего разрешения, позволения, я вас благодарю за такой подарок. Это книга стихов, хотя автор почему-то против
слова. «Бредятин Кеврифт» называется.
Да, называется «Любовь и другие подробности» называется.
Автор этой книжки, сидящий напротив вас, вы сами рассказывали. Он провел детство с Тарковским, Левитанским, самому. Ему неудобно называть то, что он пишет стихами. Поэтому я называю это «Бредятин Кеврифт».
Но вы знаете, я хотела бы завершить нашу сегодняшнюю встречу одним стихотворением. Вот смотрите. Это я уже к слушателям обращаюсь. Разве это не о нашем госте? «Человек, идущий давно и далеко. Человек, шагающий широко и свободно. Человек, вызывающий уважение хотя бы тем, что идиот. Человек, забывший о цели своего пути, человек, потерявший надежду куда-то дойти. Этот человек улыбается широко и спокойно и, не замечая никого, идет уверенной и не останавливается. А если все на свете, а если все на свете восстает против него, его глаза грустнеют, но улыбка не сходит с лица. Он все равно спокоен. Он шагает, шагает быстрее, чтобы не видеть, шагает быстрее, чтобы не замечать, никогда не останавливается».
Удивительное ощущение, когда читают то, что ты написал.
Андрей, это же о вас! Как это вам вообще
это
удалось?
Это стихотворение написано, но это вот Слова, написанные лет, наверное, в 19, то есть, я думаю, лет 40 назад. Вот, но спасибо. Это вообще не характерно для меня. Я вообще пишу как бы традиционно, но вот это вот давняя такая история. Это первая моя книжка «Бредятина», к рифму. Я решил туда это вставить. Там есть несколько строк, несколько стихотворений, скажем, назовем их так, которые я писал 20 лет, там 25. И вот это одно из них. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Сегодня с нами был известный журналист, писатель, драматург, театральный режиссер, мой коллега, радиоведущий, а уж телевизионный ведущий, суперизвестный Андрей Максимов. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
И продолжение вот этой цепочки удач, чтобы она никогда не
заканчивалась. Спасибо большое.
Спасибо. Мы прощаемся на одну недельку. Пожалуйста, будьте здоровы, читайте, ходите в театр.
Программа «Мастера» с Дианой Берлин.